trying so hard to forget you and leave the life we had behind. And there are times I feel the day has come. I've chased you from my mind, but I'm afraid there's always something that sets me back and makes me see you're more than just a memory in the past. You're still a part of me. So how do I stop loving you? Forget things that we used to do. Forget all the dreams that we shared. And how my life was knowing you cared.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это «Исторические хроники», радио «Томский Благовест», 109 FM, в студии Сергей Григорьевич Максимов. Здравствуйте, Сергей Григорьевич.
Здравствуйте, дорогие
Хотя неправильно, надо было с Ульяны начинать, да, она же девушка, да? И Ульяна Войцеховская. Ульяна, добрый день, здрасте, я спасибо, что вы второй раз пришли к вам. У нас сегодня тема серьезная, ответственная, далеко не поэтическая, или нет, наоборот, это поэзия, да? Это великая поэзия. Мы сегодня будем говорить о поэзии запахов. В том числе, да? Но без стихов никак не обойдемся.
Ну, вот видите, оказалось, что такая легкая рука и у Виктора Николаевича, и у Ульяны. Мы так сразу поняли, что, оказывается, спросом пользуется такая тема, и мы никак...
Почему вы так решили?
Ну, потому что сразу как-то понятно, что только за разговор зацепились вы сразу, а у вас, в общем, такой нюх-то есть, что интересно радиослушателям.
У меня, знаете, в одном революционном фильме, извините, у меня на тебя контрчутьё, я как тебя вижу, у меня рука к Маузеру тянется. Помните какой-то фильм, да?
Ну, говоря так языком простым, что обыватель как-то так вообще о парфюмерии, скажем, о запахах стал активно так рассуждать, именно благодаря, наверное, все-таки роману Патрика Жюскинда, значит, тут, который «История одного убийцы». Или
парфюмер?
Парфюмер, который так уже больше известный. И парфюмер сразу так имел такую негативную оценку в том плане, что такой злой гений, что, оказывается, гений и злодейство совместимы, значит.
Ну, вообще, на самом
Ну,
деле...
а вообще сама история запахов, все мы сталкиваемся с такими...
Ну, запах в нашей жизни занимает...
А теперь технологии заработали, поэтому, я думаю, в этом свете очень интересно поговорить. Ну, потому что мы все встречаемся элементарно с таким новым запахом в любом супермаркете, да? Где, значит, там пирожки, например, так
это я запах помню не пирожки, вы знаете. Я сейчас вам про запах скажу. Когда я первый раз попал на подводную лодку на практике, наверное, после первого, не, после второго курса.
Ну, давайте с воинского начнем, да?
Вот да. И на корабле... Ну, на лодке вообще свой запах.
Вот, вот,
он прямо так. Дико специфический. Ну, там запах изоляции, ионизированного воздуха.
Вот и я об этом тоже скажу.
Далее,
у меня
да?
одно из самых сильных потрясений в армии первое – запах казармы.
Ну, вот. Да.
Это что-то такое, знаете, не передается.
Причем этот запах лодочный я ощущаю до сих пор, особенно зимой, когда вот ночью куда-нибудь, ну, по тревоге бежишь, там холодно же, да, себе, ну, Камчатка все равно, и ты вот... Там 4 утра, вот, ну, по трапу поднимаешься, вот у тебя люк же всегда открыт на лодке, когда она в базе стоит, и там всегда вентиляция работает, и там внизу горит свет, и оттуда вот прёт такой столб тепла. Ты понимаешь, все, блин, ты прибежал, ты сейчас уже дома. Вот, ну, вот
ну,
такие
ну,
вещи.
Теперь давайте поговорим
запах дров,
о высоких запахах. Ну, это просто вообще большое такое. Не все в этом бизнесе могут работать, а, ну, я думаю, что в этом бизнесе, как нигде, требуется именно такое художественное мышление, в том числе и поэтическое мышление, поэтому как-то здесь, что называется, все в строчке у Ульяны идет, и стихи у нее такие одухотворенные. Сразу такой вопрос. Ну, слушай, если понимаю так, что то, что называется масс-маркет, да, духи, вот и есть духи, скажем так, элитной парфюмерии. Вы у нас представители элитной парфюмерии, начнем с этого. Значит, ну, я понимаю, что вам сам Бог велел, скажем, что-то такое сказать, не совсем ну, такое по поводу лицеприятное для масс-маркета, но все-таки в чем отличие от элитной парфюмерии от масс-маркета?
Я вам скажу, как джинсы Wrangler настоящие, от китайского пошива.
Среди масс-маркета встречаются очень красивые композиции. Вот. Они могут быть простенькими, незамысловатыми, они могут состоять всего из нескольких нот, но это не умаляет их достоинств. Другое дело – качество самих эфирных масел. То есть, разумеется, почему продукт, скажем, люксовый продукт или сейчас очень модное направление – селективный продукт, он идет дороже. Здесь цена тождественна качеству. То есть, эфирные масла, анимальные ноты, которые создают аромату, значит, настроение, характер, темперамент, утонченность – это ноточки шлейфа, так называемые, они тоже значительно
то есть,
дороже.
Шлейф – это то, что идет после уже запаха.
Да, шлейф – это, да.
Самый хороший шлейф – это после детской, это после банях были раньше парикмахерские, помните, там троестойкий запах шипра.
Кстати,
да?
Шипр – это Франсуа Кати. Это родоначальник.
То есть это не какой-то там совершенно дешевая штука, да?
Нет. Шипр, его еще называли кёльнская вода. Это был один из самых красивейших ароматов. Вообще, что такое шипр? Шипр – это как бы группа ароматов, которые сочетают верхний тон свежести с нотами пачули, дубового мха и можжевельника. То есть холодные травы, мох. Мы можем себе представить, как все это красиво должно пахнуть.
О, как!
Вот,
а мы домой все шипр, 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 шипр. А почему в СССР было так много? Его просто завезли?
Знаете почему?
Да.
Потому что в свое время обратили внимание. То есть этот шипр, его стали распылять как ароматическое вещество в магазинах, в парикмахерских всего мира. То есть до России еще это было, до революции. Вот. И когда это стали делать, обратили внимание, что поток посетителей значительно увеличился. Вот. И это связали с тем, что человек неосознанно приходит туда, где хорошо пахнет. И поэтому шипр стал таким ароматом номер один во всем мире, включая парфюмерный. И это классика, классика, которую любят до сих пор. К нам иной раз зайдет какой-нибудь дедушка и скажет: доченька, у вас есть шипровые ароматы?
Я хочу шипр, да.
Да-да-да, и мы охотно предлагаем, когда у нас это есть. Но вообще это целая ароматическая параллель, шипровая, она так и называется.
Ну, скажем, то есть из того, что вы отметили в супер масс-маркете, есть хорошие вообще ароматы. И, в принципе, мы приходим к тому, что ты непосредственно для себя можешь подобрать свой аромат именно и там, не обязательно в этой парфюмерии.
Конечно, я вам
то даже... есть мы подошли к тому, что все-таки как бы определяет выбор аромата психотип человека, да, и плюс его запах какой-то свой,
вы
личный,
знаете,
личностный, да?
Очень-очень много моментов, которые мы учитываем, и вот я своих коллег, девочек, этому учила, когда читала лекции по ароматическим параллелям, по колористике. То есть учитывается все: и возраст, и внешность, и сезонность, которая имеет немаловажное значение. И такой немаловажный момент, я бы даже сказала, один из самых важных моментов, это момент уместности. Вот. У греческих философов я читала такую мысль, что нет ничего более сложного, чем быть уместным. Так вот, аромат должен быть обязательно уместен.
Угу. Той вот ситуации. Да. А вы знаете, мне однажды одна взрослая женщина, ей за 60, она очень красивая, в Москве там директор в Космосвязи по кадрам, она сказала, что отношение двух людей – это химия процессов, в том числе и запах.
Конечно.
Да?
Да.
Вот если запах вдруг не лег тебе куда-то в головной мозг, да, и ты…
Да, вы знаете, к вопросу о масс-маркете, я себе, когда только начинала в этой области работать, купила простецкий какой-то флакончик духов на центральном рынке, тогда помню, это было где-то в середине 90-х годов, он пах очень хорошо, при всей своей простоте он был очень изящен, и до сих пор, вот прошло уже, наверное, ну, больше 20 лет, он хранит вот этот таинственный, приятный, теплый запах амбры. И я его не могу выкинуть, расстаться с ним, потому что он хранит память о прекрасном прошлом. То есть, а это был масс-маркет.
Да, то есть мы можем говорить еще о памяти запахов, которые так, конечно, значит, присутствуют.
Да, память – это очень такой мощный.
Вот я не случайно заговорил об этом грубом запахе казармы. Это смесь, это вроде как скучность людей, тут же хлорка, мастика, оружейное масло, тут что-то такое.
Гуталин,
гуталин,
да,
гуталин, с сапоги. Гуталин, это самое. Это все смесь такая, тяжелая, такой мужественный, ну, тяжелый очень.
Есть еще аромат. Метро.
Да. Есть вот аромат том... метро, есть аромат железнодорожных вокзалов, да. Который нам всем вообще,
есть,
да, известен.
Аромат соляры, который отличается от бензина.
Да.
Вот. И я когда работала на пассажирском теплоходе, у меня такая была, можно сказать, армия своего рода.
Морячили.
Да, у меня была должность кассир-матрос. Вот, я работала на пассажирском теплоходе «Метеор». И я помню вот этот запах соляры. И вот недавно мы с отцом гуляли в тайге, и там, значит, по дороге едет трактор. И он тоже на солярном топливе, и я сразу же, у меня мгновенно всплыла эта картинка.
Ну, вот все запахи нас возвращают, вот это как...
Знаете, у меня был случай такой, знаешь, тоже, ну, в 90-е годы тоже приходилось в Соломоне работать, а было такое еще понятие, как культурное обслуживание. И знаете, как-то первое впечатление, значит, приходилось выступать иногда в доме престарелых. Там тоже имеет такой запах. Да. И друг вот мой, вот, ну, музыкант, не побоюсь сказать, великий музыкант, он сказал, как поэт. Я говорю: Сережа, вот чем пахнет? Ты можешь сказать? Он говорит: знаешь, чем пахнет? Сказал. Он сказал: безысходностью.
Да, конечно.
Вот понимаете?
Не, я думаю, вот как сейчас Игорь скажет, пахнет старостью или какое-то другое слово, да? Mm-hmm. И прямо загадал, если старостью, у меня там что-то не сбудется.
Да-да-да. Mm-hmm. Безысходность.
Ну, это есть, да, это, кстати,
конечно.
И я сейчас подумал, что когда маленький ребенок, младенец, он пахнет какой-то весенней радостью, да, чем-то вот...
Чем-то он пахнет, даже непонятно.
Ну, не понять, да, вот вдруг я сейчас вот...
А вот, кстати, вот, что касается вот запаха, то, что называется запахом мира или вот мироточащие иконы, там эти, я об этом скажу, ну, с людьми, с верующими встречался, вот с такими,
кстати, да,
которые,
Ульяна, вот...
Которые этот запах улавливают.
А запах церкви, когда мы заходим, это же совсем другой мир, да, который нас... отталкивает,
да,
либо тянет там,
да.
Всех по-разному. Некоторые вообще не воспринимают этот запах, и им становится плохо.
Да, это ладанная камедь, так называемая, либо ладан по-простому, он используется в церкви. Вот. И у нас, кстати, в некоторых ароматах он тоже присутствует. И поскольку это очень такой яркий, выразительный аромат, восточный, он либо нравится людям, либо нет. Вот.
Запах, я
ваши
напомню.
Ваши пальцы пахнут ладаном.
Да. В общем-то, да. У нас в студии Ульяна Войцеховская, Сергеевич Максимов.
И давайте, скажем так,
мы говорим сегодня о запахах. Нет, а может еще вопрос?
Да.
А вот Восток, восточная культура, там же запахов присутствует больше, они как бы в этом плане одурманенные, да?
Недавно...
Вот, ушибленные, можно сказать, современным сленгом, запахами, да?
Да, недавно была передача про то, что вообще пример с горением палочек, вот я могу здесь привести, то есть на самом деле искусство ароматерапии более 3000 лет, и первыми заметили вот эту вот способность как раз восточные целители, способность ароматов исцелять людей, помогать им. И вот вчера мне позвонила приятельница и говорит, я смотрела передачу по телевидению, там рассказывали о том, что как раз где-то в Китае есть центр, где как раз лечат психические расстройства посредством ароматов. То есть человек туда приходит больным, измождённым, уставшим, потому что мы все понимаем, в какое время мы живем, да, что людям нелегко, вот, а выходит совершенно здоровым.
Да, вот вы сейчас сказали очень странную вещь. Вот все понимаем, что всем нам нелегко, но большинство из нас не пытаются сделать, облегчить все это.
Да.
Хотя на самом деле это все очень просто.
Да, понимаете, это да? Проще, чем нам кажется.
Угу. Проще. Ты прояви на своем. Понимаете, это гораздо проще, чем нам кажется. Но мы будем упираться и делать там.
Будем пить горстями таблетки, да?
Ну и помимо таблеток там доводить до безумия. Помните, вот Сергеевич в армии служил, если можно заставить жить по уставу, да, повесишься на третий день. А можно служить нормально, да, немножко пропуская устав через себя.
Ну, а сельски, вот я мне очень сильно психи интересует, где, скажем так, профессия такая соприкасается с творчеством. Ульяна, пожалуйста, спросите нам.
Соприкасается с творчеством.
Вот именно запахи, вот ароматы.
Ну вот я.
Я думаю, что это будет интересно всем и не только мне, например.
Вообще, я хочу сказать, что, ну, находясь внутри этой профессии, занимаясь ей серьезно, не поверхностно, а глубоко, ты, конечно, не можешь не написать стихотворение, потому что это такой очень красивый и тонкий пласт, ну, искусства. И вот я посвятила своей работе такое стихотворение. «Вдохни поэзию духов, купив флакон не для престижа, и ощути без лишних слов очарование Парижа. Великолепные цветы не доживали до рассвета, чтоб смог порадоваться ты неповторимости букета. Твой верх на самом деле низ, когда царит непонимание. Остановись и улыбнись великой тайне мироздания. Пусть элегантное кашне оставит шлейф морского бриза напоминанием жизнь вовне простого твоего каприза. Флакон изысканных духов для вас, конечно же, найдется, но лишь поэзия цветов, как и стихов, не продается.
Замечательно, считаю. Замечательно. Вот я просто еще тоже, почему не случайно говорю, что поэзия – это как раз вот первое проявление чего-то. Вот, в общем-то, вот вы сказали об этом, это уже изначально поэзия. Уже.
Ну, да.
А при, скажем, при теми навыками, которые вы обладаете чисто верспекционными, это уже действительно поэзия, по большому счету. Это очень интересно. И вот, опять же, скажем, тут еще соприкасается, несколько раз уже звучало это слово, с тайной. И как бы то ни было, это все-таки, как бы то ни было, тоже все-таки история запаха, это тоже имеет прямое отношение к тайным знаниям. Не случайно мы, скажем, вспомнили здесь и ладан.
Да.
В общем-то, то есть это все запах. И не случайно вспомнили, значит, и знаменитый роман «История одного убийцы», значит, который парфюмер нам известен. И вот такой вопрос. Скажите, вот я, например, такую вещь, скажем, она же первый раз я студентом с этим столкнулся. Когда однажды, значит, на занятиях по сценическому движению, значит, девочка, она была якутка, поставили всем примерно. Сказал, ну, преподаватель был такой весьма жесткий, говорил, так, летающие чемоданы, летающие шкафчики, смотрим сюда. Зоя, покажи. И Зоя, значит, показывает нам упражнение определенное, значит, под вальс. И потом он нам, дуракам, объясняет, видите? Она как это прекрасно делает. Мы говорим, да. Она после хореографического училища была такая. А так вы можете понять, что для, оказывается, для якутов 3/4 не существует. Мы говорим, как? А вот так. И то, чтобы научиться считать, там целая для них мука. Потом выяснилась такая вещь, скажем, что вот уже совсем недавно я узнал, например, что работая с художественными, скажем так, произведениями, что, оказывается, у папуасов Новой Гвинеи, папуазность, отсутствует восприятие зеленого. Угу. Вот. Иначе они с ума сойдут. Потому что, скажем, все вокруг зеленое, буйство это. И с европейцами там происходили такие вещи, и происходят до сих пор, когда...
Хорошо, они на дорогах никогда не тронулись.
Да. И вот скажите, а вот национальности запахи воспринимают по-разному же, я понимаю так. Вот не случайно же мы говорим, что восточные, не восточные. Вот.
Совершенно точно нет. Нет, потому что у нас бывают представители разных национальностей в качестве покупателей на работе. Вот. Нет, я бы так не сказала. А, другое дело, что есть... Знаете, какой момент? Есть колористическая закономерность. То есть, если, скажем, женщина выглядит по-восточному, если у нее восточная колористика, так, цветовой тип, и она хочет носить белоцветочный аромат, а это, как мы понимаем, легкость, нежность, тонкость, то мы ее заранее предупреждаем, что этот аромат, скорее всего, слетит с ее знойной кожи через 5 минут, чтобы потом не было вопросов, потому что это не является характеристикой аромата и его качества, это является особенностью поведения этого данного аромата на ее коже.
То есть психотип, да, о чем мы говорили.
Конечно.
Да. Более и того, скажите еще, Елена, значит, получается таким образом, что, опять же, вот это то, что те вот масла, которые из Египта идут, это они вот объясняются тем, что именно для людей все-таки Востока, да, все-таки?
Скорее, они... да. То есть кожа у нас по-разному воспринимает ароматы, мы по-разному их носим, у ннас разная химия, и ароматы все, они имеют разную смысловую нагрузку.
Ульяна, скажите, пожалуйста, у меня несколько вопросов.
Да.
Вопрос первый. Применение, ну, для мужчин, например, летом и зимой, вот, ну, в разные сезоны.
Да.
Это... разные запахи?
Это абсолютно разные запахи. Вообще, это целый культурный пласт, правильное использование ароматов, так называемый термин носибельность аромата. То есть, скажем, если человек надевает летом зимний аромат, это считается моветоном. Это также неуместно, как, например, если бы человек вышел летом в жаркий день в шубе на улицу. То есть вот вплоть до того, и потом это становится испытанием для окружающих, когда человек, ну, явно неуместно надел какой-то аромат. Собственно говоря, мы и стараемся людей вот в этом
хорошее,
смысле...
Слово хорошее, надел аромат.
Да,
я
мы
тоже
не
обратил
носим
внимание.
Ароматы, мы их именно носим, так, как и одежду.
Есть же еще вот вы сейчас сказали, такой замечательный нюанс в применении парфюмерии. Нельзя быть эгоистом, нужно всегда думать об окружающем мире, получается, да?
Да, я бы даже сказала, что в первую очередь человек должен думать не о себе, а об окружающих людях. Вы знаете, я в свое время прочитала чудесное выражение Сократа и запомнила его. Там, правда, речь шла об одежде. Но вот что он сказал. Он сказал, в одежде нужно быть изящным, а не щеголем. И он сказал, что признак щегольства – это излишество, а признак изящества – это приличие. Вот то же самое мы в полной мере
и
можем
отнести к
аромату.
И наличие ума, наверное, еще в
конечно.
Том числе.
Конечно. А это и есть. Это и вытекает.
Я напомню, у нас в гостях
то есть, скажем так, аромат может подчеркнуть как глупость, так и ум.
Да, поэт. Он обличает человека.
Вот хорошо сказано.
И Сергей Максимов. Мы сейчас уйдем на музыкальную паузу, послушаем хорошую музыку, и через минуту вернемся в студию. Это «Радио Благове» 109FM.
Поэтам следует печаль, а жизни следует разлука. Меня погладит по плечам строка твоя рукою друга, и одиночество войдет приемлемым, не безутешным. Оно как бы полком потешным со мной по городу пройдет. Не говорить по вечерам о чем-то не первостепенном, товарищами хвастать нам от суеты уединенным. Никто из нас не Карамзин, а был ли он, а было ли это, пруды и девушки вблизи и благосклонные поэты. Поэтам следует печаль,
По жизни следует разлука, меня погладит по плечам. Строка твоя рукою друга меня погладит по плечам. Строка твоя рукою друга.
Это радио «Благовест», исторические хроники. Спасибо, что вы с нами. Ульяна Войцеховская, Сергей Максимов, поэт и писатель в студии, ну и я так. Ульян, скажите, а вот мужчины и женщины выбирают, покупают, как правильно говорить, парфюм, одеколон, духи или одним словом можно объединить?
Можно просто сказать парфюм.
По-разному?
По-разному.
Вот я, например, всегда в больших городах, в других у меня этой неловкости нет, а Томск, он, может, потому что местечковый город, и я мало здесь покупал парфюмного одеколона, я испытываю некое чувство неловкости. Тереться или торчать у этих прилавков. То есть такое ощущение, что у меня там я как бы это вот. Ну вот я делюсь своими ощущениями, да. Когда если я покупаю по просьбе, например, девушки что-то, я покупал несколько раз, то я не испытываю чувство неловкости, потому что это понятно, что я покупаю там не себе, да, вот я вот четко пришел, мне вот это, да, и все. И мам, не горюй. Мужчины, как выбирают?
Вы знаете, мужчины больше склонны доверять профессионалам. То есть они все-таки ориентируются скорее на вкус продавца, когда видят, что человек профессионал. Вот, даже такие вопросы возникают. А, допустим, в чем вы видите меня? Разумеется, когда ты работаешь годами с, когда ты годами занимаешься любимым делом, работаешь с ароматами, ты уже видишь. То есть человек приходит, это же образ. Определенный образ, то есть возраст, внешность, колористический тип. Вот. Ты понимаешь, в каком аромате он будет уместно смотреться в любой ситуации. Ну, мы, безусловно, общаемся на тему того, каким должен быть аромат. Либо на повседневку, либо это вечерний аромат, либо, скажем, это офисный вариант. Это все совершенно разные ароматы. И мужчины просто выбирают их, руководствуясь вашим вкусом.
Подождите,
вкусом
но ведь, простите, Ульяна, что я перебил вас, но вот, например, ты говорите вечерний, повседневный, офисный, это же может быть смешение, оно накапливается, например, попадая на одежду, да?
В разные ситуации человек носит разные ароматы, да, конечно. Вот. Мы уже говорили об уместности, да, и здесь существует такое понятие, как парфюмерный гардероб. Вот, то есть на каждый случай жизни у человека, в принципе, по-хорошему должен быть свой аромат.
А у девочки, что тоже куча духов? Или...
Нет, это не обязательно куча, это может быть 2-3 аромата максимум. Умеренность – это признак рассудительного человека, и поэтому я думаю, что в данном случае иметь пару-тройку ароматов вполне достаточно, независимо от половой принадлежности. То есть вечерний аромат, дневной, и он же может быть вполне деловым ароматом. Главное, чтобы он нравился не только тебе, но и окружающим людям.
Вот. А как это понять? Тебе делают комплименты или не морщатся?
Хороший аромат-незаметный аромат. То есть он не должен напрягать, он не должен вызывать негативные, отрицательные эмоции в людях. Хотя есть среди наших покупателей и такие, которые говорят, а мне все равно, я его буду
Нет,
носить.
Нет, это я раньше, знаете, как отличал хорошего, нормального водителя от плохого. Помните раньше? Но они сейчас продаются.
Ага.
Простонародье они вонючки назывались, да, ну, как бы ароматизаторы в машину. Ты иногда садишься в машину, да, и там совершеннейший парфюм. Вот.
Да-да, да.
Ну, иногда сталкивались с этим, да. Вот сейчас это как-то меньше стало. Угу. То ли все начинают умнеть или взрослеть, да?
Мы просвещаем.
И еще есть такой вопрос. А что касается этих вот так называемых молекул? Скажите об этом. Я думаю, это будет интересно нашим радиослушателям.
Ароматы молекулы или
два?
Есть сейчас такой аромат молекула. Это одноименный английский торговый дом. Вот, значит, им не первым, вот, объективности ради следует заметить, удалось создать две формулы. Вот. Одна из них называется Изо-Е-Супер, а другая Амброксан. Это химически синтезированные вещества, которые, попадая в аромат, начинают на более невинные компоненты оказывать своеобразное такое звенящее звучание. То есть все другие компоненты в присутствии этих двух формул начинают оживать и звучать совершенно неожиданно.
Вы сейчас говорите о музыке или о запахе?
Вкуса.
Я говорю сейчас и о том, о другом.
Как запах?
По большому счету поэзия, опять же.
Да, запах звучит. Не случайно он состоит из нот.
Звучит. Я сейчас скажу.
Звучит.
Помните весна, да? Когда уже постало совсем мало снега, запах звучит, да?
Запах
помните звучит, весенний да. прозрачный вечер, когда уже минус, а был плюс переход, да? И огромные звезды на весеннем небе. Они пахнут, да?
Они
это
пахнут.
Все пахнет, да?
И они не только звучат, но еще и звенят.
Да. Помните
не,
запах?
Касается,
запах деревни, когда
касается,
дымы.
Надеть, это, конечно, ты привыкаешь к своему запаху, на самом деле, ты выходишь, скажем, без своего запаха, действительно как раздетый. Такое ощущение, что.
Но вот у меня не бывает. Я вот как-то отошел, я могу и неделями и вообще не пользоваться.
Дело в том, что сама профессия, она предполагает такую вот смысловую нагрузку, насыщенность. И я очень устаю от ароматов на работе, потому что их там много. Когда их много, это пресыщенность определенная, усталость. И я на выходные дни уезжаю к себе в Самуськи. Мы с отцом уходим в тайгу, километров на 5, значит, глубоко в тайгу, и там происходит полная перезарядка. То есть я там абсолютно от всего абстрагируюсь, отдыхаю, вдыхаю ароматы земли. Вот, это те ароматы, которые ни один парфюмер не в состоянии заключить, каким бы талантливым он ни был, во флакон. И это, конечно, удивительная красота, несравненная. То есть вот здесь вот как раз я отчетливо понимаю, в чем разница между творцом и созданием Божьим, да?
То есть, а Ульяна Выцховская, как поэт и как вот специалист по одеколонным духам, для мужчин что предпочтительнее? То, что вас не отторгает, а…
Что я люблю из мужских ароматов?
Да.
Я не только их люблю, я еще их и ношу сама, потому что они мне больше нравятся, чем женские ароматы. Объясню, почему. Они более характерные, вот, и в них нет той самой сладости, которую многие любят. То есть мне кажется, что аромат должен быть скорее намеком, чем ароматом, намеком на аромат. Вот. И он непременно должен содержать в себе вот ту самую тайну, о которой я говорила в прошлой передаче.
А женщины отличаются женщины по категориям? Видно, что, например, вот эта девушка, ну или женщина никогда. А, есть граница, когда человек взрослеет, и он продвигается по своим вкусам.
Конечно.
Женских,
да.
Женских духов,
да,
я имею в виду.
Да, есть? Вот, например, приходит человек, я люблю приводить примеры, потому что ну, они всегда как-то очень, как сказать, они вызывают доверие. Вот. И когда женщина, например, выбирает аромат, повторите, пожалуйста, вопрос. Есть ли разница?
Вот вы есть вот тип женщин, есть ну, тип женщин, да?
А может ли человек? Да, я вам скажу больше, я вспомнила. Человек может вырасти из аромата. И, например, женщина приходит и говорит: интересно, вчера еще я в этом аромате чувствовала себя комфортно, а сегодня он мне не нравится. Я улыбаюсь и говорю: да вы успокойтесь, вы просто из него выросли.
Ну, скажем, тему продолжают межполовых отношений, скажем, и ароматов. Но как бы то ни было, мужчины являются, скажем, носителями того самого гормона, который, скажем, ну, женщины воспринимают неприличным, ну, который как невыделанного, скажем так, кабана. То есть мужчины не чувствуют этот запах, да? Скажем, а для женщины невыделанный кабан производит такое впечатление, ну, сложное. Но я слышал такое, в общем, от специалиста слышал, прямо фильм смотрел, очень популярный, где как раз человек, занимающийся запахами, говорит, что я не могу выступать экспертом в этом вопросе, потому что как мужчина я тоже вроде как выделяю то, что, скажем, я не чувствую. Вот, а вы, скажем, такие запахи чувствуете, скажем, своего клиента, например? Такого рода, скажем, неприличные запахи, может быть.
Вы знаете, здесь играет роль личная гигиена человека. То есть аромат, вообще аромат по-хорошему надо носить на одежде, на чистой одежде, а не на коже. Это я уже пришла эмпирически к этому выводу. Вот, потому что хорошая, чистая, выглаженная вещь, она скорее не содержит в себе смысловой нагрузки. А мы все разные, мы все выделяем разные ароматы, и даже когда у нас с гигиеной все в порядке, аромат может повести себя непредсказуемо.
Угу.
И вообще лучше всего, знаете, как быть с ароматами? Вот вы принесли его, скажем, на блоттере, либо где-то вам капнули его на часть одежды или на запястье. И по-настоящему с вами аромат заговорит только на следующий день. То есть вы узнаете его характер только на следующий день.
Ульяна, вопрос, а почему, да, вот всегда, когда пробуют, капают на запястье, почему, например, не на внешнюю сторону?
А потому что здесь пульсация, есть пульс, да, и он вибрирует, а температура тела немножко здесь повыше обычной.
То есть это не просто так взято, не с потолка, да?
Да, вот оптимальная зона нанесения духов – это затылочная.
Ну, можно сказать так, что вообще возникновение духов – это, скажем так, борьба с неприличными запахами.
Нет.
Изначально.
Или нет.
Я думаю, что
я
нет.
Тоже не
борьба
соглашусь.
А с неприличными запахами – это баня. Вот, на все времена. Кстати, в России эта культура очень хорошо была развита. Вот всегда и ныне, и дай бог, чтобы дальше так и было. Вот. А духи – это просто те эмоции…
Духи не могут жить не на чистоте.
Да. Нет, они скорее паразитируют, если
потому
это не чистота.
Потому что, скажем, пот так как такого не пахнет. Пахнут микроорганизмы, которые погибают, честно говоря. Это же понятно. Да. Неприличный запах, который отсюда идет.
Да. Это просто те эмоции и та прелесть, которой нам в жизни не хватает.
У нас Ульяна Мацеховская, в студии Сергей Максимов, это радио «Благовест», 109. Ульяна, скажите, пожалуйста… А сейчас подделок, контрафанты, как контрафакт, как всего в нашем мире, среди вот этой сферы духов, одеколонов, много?
Вы знаете, мне сложно ответить однозначно на этот вопрос по той простой причине, что у людей еще разное восприятие. Некоторые люди думают, что аромат, хороший аромат, тире, устойчивый аромат, но на самом деле это не всегда тождественно, потому что есть ароматы, которые и не призваны быть шлейфовыми либо устойчивыми, потому что они состоят, и акцент в них сделан на верхний тон свежести.
Ну, вы растолкуете, что там такое нота сердца? Что такое,
да,
что
то есть, ну, начальная нота – это нота. Верхний тон свежести, вот. Нота сердца – это, как правило, цветы, и нота шлейфа – это анимальные либо гурманные ноты, очень яркие. Вот. Здесь люди очень придирчивые в плане качества, но дело в том, что я не могу судить здесь объективно по той простой причине, что мне не приходилось продавать подделки. То есть я, в принципе, не знаю, что это такое.
Почему?
Я с ними не работаю.
А как вы определяете, подделка это или нет?
Ну, если я, скажем, смотрите, здесь, дабы не быть голословной, все на самом деле проще. Разумеется, я не могу уверенно работать с покупателями, если я не уверена в своем продукте. И пока ты сам его не попробуешь, ты не поймешь, подделка это или нет. А когда ты начинаешь носить аромат, ты понимаешь, что это не подделка.
А поддельный аромат, он как? Долго не живет, теряет запах, очарование.
Я думаю, как? Что все-таки поддельный аромат не должен слетать с кожи или с одежды в первые 5 минут. Все-таки он должен быть, ну, хотя бы на полдня сохранять свою устойчивость. Вот я думаю, что в этом принципиальная разница. То есть качественные ингредиенты. Вот что такое хороший аромат.
Давайте тогда уже скажите, где можно не подделку купить, где вы работаете. Ну, назовем это условно рекламой, как угодно, нам не жалко.
Значит, я работаю в магазине «Каприз». Вот, у нас там есть скромный отдел. Называется он «Парфюм Бутик Европа». Это проспект Ленина, 99.
У меня тоже стихи родились. Правда, как сказал, удар от классики, я их уже слышал. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Про ваш магазин.
Да, наверное, не случайно.
Ну и давайте сейчас.
А вы встречались с подделкой? С духами и одеколонами?
Да, к нам иногда приходят покупатели и приносят подделку. То есть как, вот я заплатила за Шанель, скажем, там, 1000 рублей.
Номер 5. Как помните в замечательном любимом фильме, когда он понюхал записку, сплюнул, а Никулин ничего не почувствовал, укусив кусок письма, да?
Да, здесь вот опять же, да, разные люди и разная степень восприятия. Очень много нюансов на самом деле.
Как вот можно отличить, настоящий это Шанель номер 5 или нет, если я никогда не знал, что такое настоящий Шанель номер 5? Вот в чем проблема.
Шанель не может стоить 1000 рублей. Это надо понимать.
Ну вот это первое, да, критерий?
Да, это первый критерий. И второй критерий, если уж мы говорим о Шанель, минимум сутки он должен держаться на коже или на одежде. Минимум. Ну, это относительно Шанель. И иногда приносят просто явные подделки, то есть там, я не знаю, контрафакт это или что-то еще. Вот. И начинают плакать, говорить о том, что вот какая жалость, я там потратила деньги. Я говорю, ну, вы понимаете, что если речь идет о такой небольшой сумме, то, конечно, они не могут, хорошие духи не могут все-таки быть дешевыми, совсем уж дешевыми. Вот. Поэтому здесь вот по принципу скупой платит дважды, получается вот так.
Спасибо, Сергеевич. У вас есть вопрос?
Мне вопрос стихи.
Вам стихи.
Значит, стихи, вы знаете, они скорее из немножко другой области, хотя я думаю...
Конечно, из другой области тоже.
Да, хотя, конечно, они тоже касаются сферы прекрасного. Не стойте долго в закулисье, в плену обид, тоской объяты ваши мысли и весь ваш вид. Вы не дождетесь здесь оваций, как ни крутись, в бесплодной смене декораций проходит жизнь. Скорей снимите это бремя с уставших рук. У вас еще осталось время, ваш выход, друг. Это к тому, кто еще не принял решение, кем стать в жизни.
Ну, глядя на Ульяну, можно сказать, что на самом деле все прекрасно, она изящна, прекрасно выглядит.
Спасибо.
При этом такая талантливая.
Я еще про духи не спросил. Напомню, радиослушатели, не все точнее, я выспросил. Это «Радио Благо», «Исторические хроники». А бывает так, что, например, одеколон, ну, вот я еще про мужчин, держится в миру, например, не одно десятилетие, его пользуют. Знаете, я когда-то больше никогда не встречал, это был год 82-й, и в Ленинграде был такой одеколон мужской, он назывался «Чарли». Может быть, вы слышали?
Чудо, как хороши.
Да?
Очень, то есть вы... очень хорошо знаю, я сама общалась.
Так вот, с тех пор, с далекого 82-го года, года города Ленинграда, я помню, что я привез тот флакон в летний отпуск, там попользовал, ну, как бы, да, и мои знакомые девочки, как бы, вот, что это такое, да? Одна только сказала, но она была взрослая, сказала, это «Чарли». Чем меня удивил. То есть, а это существует еще до сих пор?
Значит, я
как... Что это вообще такое? Вот у меня вот это был какой-то великий запах, да, вот там нечто несравнимое.
Вы знаете, у каждой фирмы есть свой особый фирменный почерк. Вот. И если речь идет о Чарли, то тогда мы можем, значит, что я могу сказать? Я могу сказать, что это легендарные ароматы фирмы «Ревлон». Вот. Сейчас они сняты с производства, я пыталась их найти даже за границей, к сожалению, безрезультатно. То есть, есть такие ароматы, которые уходят в прошлое, к сожалению. Чаще всего у нас задают этот вопрос, почему покупатели, почему вот мы там привязались к аромату, любили, носили, почему их сейчас нет. Как правило, это связано с тем, что компоненты, входящие в состав аромата, они очень дорогие, либо какой-то неурожай на компонент, скажем, либо его просто невозможно достать. Вот, скажем, эфирное масло ириса, его добывают там, ну, максимум, может быть, несколько литров, там, до 10 литров в год, и то при хорошем урожае.
Погодите, духи хотят... хотя же эти духи пользуют весь мир,
так в том-то
а где
дело,
взять-то
а
на остальное?
Мизер. Так вот, и просто иногда случается так, что какой-то компонент, он, скажем, выбывает. Вот, просто в силу того, что не урожай. Или, например, раньше в ароматы добавлялись натуральный амбра, натуральный мускус, а теперь они заменяются синтетическими в силу экологических требований. Вот. И это не значит, что они хуже, просто они по-другому звучат. И композиционно уже не получается создать то, что было раньше, тот же самый «Ревлон», потому что компоненты становятся другими. Они меняются, вот. А легендарные ароматы есть, безусловно. То есть тот же «Фаренгейт», да, о котором мы в прошлый раз, кстати, я вынуждена извиниться перед, значит, радиослушателями. Я тогда сказала, что эта молекула называется амброксан. На самом деле нет, это молекула изоесупер, которая напоминает звучание ветивера и пачули. Вот. Но поскольку они идут постоянно в связке, я иногда их путаю.
А почему еще сказали, что «Фаренгейт» – это легендарный аромат?
Потому что он один из самых продаваемых, так же как «Аква ди Джио». Он любим многими поколениями мужчин, и он уже стал легендой, потому что его состав, его продаваемость в мире огромна до сих пор. И его состав – это, конечно, легендарный аромат, так же, как и «Шанель номер 5». Это обусловлено в первую очередь характером звучания, красотой, неповторимостью.
Ну, пауза театральная.
Вот тот самый случай, когда ты можно сказать, что век живи, век учись.
А кстати, я читала у кого-то из парфюмеров, что парфюмеру суждено учиться столько же, сколько и работать. Я бы применила эту формулу к любой другой профессии. Хорошо, если мы все ученики, если мы все в процессе.
Да, если мы занимаемся творчеством.
Да.
От слова творить.
А как вы считаете, вот я сейчас смотрел, девчонкам, ну, в школе это нужно преподавать, и мальчикам тоже. Это вообще нужно как какой-то предмет? Познавательный. Кто, да? Ну а как вообще рассказать,
кто как пахнет? Они на уровне подсознания знают, кто как пахнет.
Они ничего ты не будешь знать. Не всегда ты знаешь на уровне подсознания.
Конечно,
здорово. Я понимал, вот, например, в детстве, ну не в детстве там, да, ну, извините, что я перебил, что когда меня пытались полить шипром в парикмахерской, да, там за 10 копеек, я уже сказал: нет-нет-нет, только без одеколона. Нет-нет-нет-нет-нет.
Ну там еще был тройной одеколон, кстати говоря.
А тройной, кстати, что это такое?
Это тоже шипр, он попроще, чем обычный шипр.
Вот. Спирта больше.
Да нет, он с другими вкусовыми качествами.
Ну, он просто более поверхностный, попроще. Вот. Я не думаю, что это плохо, что ими пользуются.
Российская парфюмерия существует?
Есть, конечно, да, сейчас, поскольку есть спрос и есть предложение. Вот, наша «Новая Заря» стала снова производить те ароматы, которые раньше были очень популярны, скажем, «Ожон», «Тет-а-тет», «Консул», «Командор» и так далее.
Это наши, да?
Это наши, да, да. Да, это
а прибалтийские,
заря.
Которые
а вот
были...
А прибалты, увы, Динтерс. Во всяком случае, в Томске я не встречала. Может быть, где-то и есть.
Но то, них... что было легендой там в СССР, да?
Да, «Кредо», да, знаменитые ароматы, «Аэра», вот, «Интрига». Это все известные
Динтерс,
очень ароматы.
«Солнечный», Динтерс. Кстати, переводится он с литовского.
Да. Ну вот, увы, их не стало. У них был тоже свой уникальный фирменный почерк у этой продукции.
Получается, что изготовить духи – это ну, маленький шедевр, ну, который удачный получится.
Да, конечно.
Это как стихи, картина, фильм.
Да, да, это шедевр. В моей жизни несколько таких шедевров встречалось.
А нужно быть химиками? Химиком для изготовления духов или лириком, или физиком? Кем?
И тем, и другим.
А где учат на простите, Господи, знаете как, на духи?
Вот я…
И к этому приходишь?
Нужно родиться. Парфюмерам, как и поэтам, как и музыкантам нужно родиться. Вот я считаю это так. Морис Руссель, создатель чудесного аромата «Испахан», он не просто создал духи, он поместил во флакон тайну. То же самое можно сказать об аромате «Пуазон». То же самое мы можем сказать об аромате,
да, кстати,
«Фаренгейт».
Вот.
Но их единицы, этих ароматов. И глядя на этих людей, ты ни за что не подумаешь, что они могут создать вот такую потрясающую красоту. Потому что тот же Руссель, он такой брутальный, такой, ну, крупный мужчина, но какую надо иметь душу, какую тонкую нужно иметь душу, чтобы создать такой аромат, как «Испахан». Непостижимо. И я и не пытаюсь постичь, потому что я хочу, чтобы тайна оставалась тайной.
Это... Тишарин слышит, у Мандельштама, кажется, есть. Художник нам изобразил глубокий обморок сирени и красок, звучные ступени, да, у Мандельштама, на холст как струпья наложил. Я всегда думаю, как вообще в голове, вот, почему моя-то голове вот это не родится? На самом деле-то обыкновенные слова. Почему моя-то голове не родится? Я тоже смотрю на звезды, да, я понимаю, что я романтик, меня там что-то тянет, а вот это-то не рождается.
Вы на своем месте, Виктор Николаевич.
Да и не на своем я месте, но получается, что все-таки что...
Это у вас есть... другой талант, он тоже есть.
Да.
Безусловно.
Суть не в том. Я как Том Сойер забор могу покрасить.
Ну, конечно, нет.
Понимаете, да не более того.
Нет, нет. Каждый из нас на своем месте занимается.
Но опять же, представьте наш мир. Вот кто-то говорит, особенно из власти, там чего там, да, там это всякие там писатели, поэты, средства массовой информации, фигня, да. А представьте наш мир, например, без хороших фильмов.
В общем, нам Ульяна дала такой рецепт.
Без книг.
Как можно с помощью запаха немножко изменить.
Без радио, да?
Изменить свой мир.
Без
внутренний и внешний.
Запаха, без духа. Просто представьте наш мир, что вот сегодня, завтрашнего дня не будет. Ни духов, ни одеколон, ничего не будет.
Кстати,
ничего.
Напоминаю, что.
А, Ульяна, скажи.
Один из признаков, значит, пандемии это что? Значит,
отсутствие нюха.
Запахов.
То люди есть... очень страдают от этого. И они, зато они начинают после этого ценить. Это же великий.
Помните, в детстве замечательная фраза, как она стала актуальной. Че, нюх потерял?
Да.
Помните, да, эту фразу? Скажите, Ульяна.
Что после. То есть начинает именно.
Ценить.
Ценить, да?
Ценить. А этот мир, он настолько прекрасен, но ведь Господь милостив к нам.
То есть, получается, действительно испытание.
А я еще, знаете, я вам забыл, рассказать про запах, когда лодка, ну, вот автономка же там под 80 суток, и лодка, когда всплывает, и первые секунды открывает верхний рубочный люк, вентиляция там на все, и ты не можешь чувствовать, ну, как бы вообще дышать этим запахом, он прямо воняет. угу. морской запах. Вот прямо несколько, буквально минут 15, может, потом все, придыхай, все угу. свежо и так далее. А первые минуты.
Слишком концентрированно.
Да, йод, вот это все морское, прямо такое ощущение, что тебе вот передергивает.
Я от спелеологов слышал, что такая-то тоже штука бывает, когда поднимаются из пещеры, там, значит, запахов-то нет то же самое, это запахи другие. И вот эти первые запахи, человек пьянеет буквально от запахов земли. Вот от земных отцветов.
У нас 7 минут осталось. 8. Ульяна, а дезодоранты – это побочная отрасль?
Нет.
Вот, или это близко?
Это все то же самое. Просто здесь минимальная концентрация душистых веществ, то есть там буквально 60-70% спирт и 2-4% концентрация душистых веществ. Это то же самое. Кстати, дезодоранты – чудесная альтернатива духам в летнее время, потому что они пахнут тоньше, изящнее. И это здорово.
Но благодаря Ульяне я это заценил, кстати говоря, все недавно.
А мужские, вот, учитывая, что у нас мужчин, женщин слушают, мужчинам какие вот, ну, вот вы посоветовали, или тоже каждому мужчине свой дезодорант по запаху?
Ну, по-хорошему, конечно, свой, но летом лучше всего смотрится аромат, опять же, легендарный, Aqua di Gio, самый продаваемый в мире аромат, Giorgio Armani. Он у нас есть в дезодоранте, да. Кислородный, максимально нейтральный, очень приятный. Хотя, конечно, если делать нюансировку, то да, все зависит от многих параметров индивидуальных. Возраст, внешность и пожелания, и сезонность.
У нас время стихам осталось еще, Сергей Ильич?
Можно я еще парочку?
Да, конечно, не можно, а нужно.
Стихотворение называется «Приглашение на концерт». «Между земным и небесным 5 километров пути». Встаньте, пожалуйста, с кресла и постарайтесь прийти. Злые лукавые слуги, гордость, двуличие, фарс, как в заколдованном круге держат в невежестве вас. О, если б только случилось преодолеть этот плен, вам оказали бы милость Моцарт, Вивальди, Шопен. Преображенный прозрением, вы бы вернулись в свой дом и с молчаливым презрением слуг своих выгнали вон. Между земным и небесным 5 остановок пути. Станьте, пожалуйста, честным и постарайтесь прийти.
Я должен тут сказать, скажем, за свое упущение признаться, я как режиссер не поработал, к сожалению, скажем так. Дело в том, что стихи Ульяны, они гораздо лучше, чем она их читает. Вот в чем дело, в чем авторское исполнение.
Вы знаете, все силы уходят на то, чтобы их написать.
Да.
Видимо, знаете, я сейчас когда... Можно я поделюсь?
Это свойство большой поэзии. Почему? Потому что, как правило, плохие поэты очень хорошо читают стихи свои плохие.
Можно я...
Вы меня утешили.
Вот сейчас, когда Ульяна читала, можно это, наверное, очень такое внутреннее. Вот я слушал, я вдруг уехал, да, вот отсюда. Меня сейчас здесь не было. Я впервые 6 лет назад почувствовал. Ну, в общем, я жил, как говорил Шпаликов, любил, служил, дружил, даже в армии служил. Как-то я вот. И вдруг, когда у меня родилась внучка 6 лет назад в Санкт-Петербурге, я почувствовал, что я ничего не могу, этот мир чудовищен. Потому что я не смогу ни защитить, ни вложить. Вдруг я это понял, да? Угу. Ну, вот не знаю, почему какую-то такую злобу, беспомощь, вот такой коктейль дикий, да?
Так бывает.
Вот. И вот я сейчас слушал, и вот мне Ульяна показалась настолько беззащитной в этих стихах, а с другой стороны, какая-то сила в ней, вот как вот в травиночке, да, которая, если надо, она через асфальт попрёт. И вот...
Надо сейчас думать все-таки о том, что и на видео снимать. Я думаю, что участников передачи должны люди видеть еще и.
Да, мы пытаемся
да, как-то
проблем. Вот, конечно. Поэтому, ну, чтобы еще один.
Ульяна, давайте еще.
Стихотворение, как говорят якуты, на том закончим.
Да, если позволите, хотелось бы прочитать. Над вокзалом осенняя морось, пассажиров не счесть. Есть билеты до станции «Совесть»? Я отвечу вам – есть. Вы как будто немного смутитесь, за душой не гроша. Я утешу. Вы зря суетитесь, там важнее душа. Пасовать малодушно не смейте и бегом на перрон. Постарайтесь запрыгнуть, успейте, пусть в последний вагон. Даже если внезапная слабость ход замедлит минут, это только былая усталость. Вас там любят и ждут. Захлебнется чванливая гордость долгим эхом. Прости, есть покуда до станции совесть. «Поезда на Руси».
Вот как хорошо, замечательно прочли сразу. Вот смотрите, что творится на глазах.
Я думаю,
хорошие учителя.
Я думаю, что самое ценное будет сейчас вот на этом закончить, ничего не добавляя. Спасибо огромное всем, кто нам слушал. Ульяна Выцеховская и Сергей Ильич Максимов были в студии.
Виктор Николаевич Зима.
Счастья, здоровья и любви.
Спасибо,
взаимно. До новых встреч.